Глава десятая. Львиный ров. Одно из отделений тюрьмы «Ла Форс», то, где содержатся наиболее тяжкие и наиболее опасные преступники, называется «отделением святого Бернара». Обитатели тюрьмы на своем образном языке прозвали его «львиным рвом». Вероятно, потому, что у тамошних заключенных имеются зубы, которыми они подчас грызут решетку, а иногда и сторожей. Это тюрьма в тюрьме. Стены здесь двойной толщины. Каждый день тюремщик тщательно осматривает массивные решетки. А по геркулесову сложению, по холодному проницательному взгляду сторожей, видно, что здесь подбирали таких людей, которые могли бы управлять своими подданными, держа их в страхе и повиновении. Двор отделения окружен высокими стенами, по которым скользят косые лучи солнца, когда оно решается заглянуть в эту бездну нравственного и физического уродства. Здесь бродят вечно озабоченные, угрюмые, бледные, как тени, люди, над которыми занесен меч правосудия. Подвое, потрое, а чаще в одиночестве, стоят они или сидят, прислонясь к той стене, которую больше всего согревает солнце, и то и дело поглядывают на ворота, которые открываются только тогда, когда вызывают кого-либо из жителей этого мрачного обиталища, или же когда швыряют в эту яму новый кусок окалины, извергнутый горнилом, именуемым обществом. Отделение святого Бернара имеет свою особую приемную. Это длинное помещение, разделенное пополам двумя решетками, расположенными параллельно в 3 футах одна от другой, чтобы посетитель не мог пожать заключенному руку или что-нибудь ему передать. Эта приемная темна, сыра и во всех отношениях отвратительна. Особенно если подумать о тех страшных признаниях, которые просачивались сквозь эти решетки и покрыли ржавчиной их железные прутья. А между тем это место, как оно ни ужасно, это рай, где могут снова насладиться желанным обществом близких людей, чьи дни сочтены. Ибо из львиного рва выходят лишь для того, чтобы отправиться к заставе Сен-Жак или на каторгу, или в одиночную камеру. По описанному нами сырому холодному двору прогуливался, засунув руки в карманы, молодой человек, на которого обитатели рва поглядывали с большим любопытством. Его можно было бы назвать элегантным, если бы его платье не было в лохмотьях. Тонкое шелковистое сукно, совершенно новое, легко принимало прежний блеск под рукой арестанта, когда он его разглаживал, чтобы придать ему свежий вид. С таким же старанием застегивал он батистовую рубашку, значительно изменившую свой цвет за то время, что он сидел в тюрьме, и проводил по лакированным башмакам кончиком носового платка, на котором были вышиты инициалы, увенчанные короной. Несколько обитателей львиного рва следили с видимым интересом за тем, как этот арестант приводил в порядок свой туалет. «Смотри, князь прихорашивается», — сказал один из воров.
«Без того очень хорош», — отвечал другой. «Будь у него гребень и помада, он затмил бы всех господ в белых перчатках».
«Его фраг был, как видно, навехонек, а башмаки так и блестят. Даже лестно, что к нам такая птица залетела, а наши жандармы — сущие разбойники, и зарвать такой наряд».
«Говорят, он прожженный», — сказал третий. «Пустяками не занимался. Такой молодой, а уже из Тулона. Не шутка».
А предмет этого чудовищного восхищения, казалось, упивался отзвуками этих похвал, хотя самих слов он разобрать не мог. Закончив свой туалет, он подошел к окошку тюремной лавочки, возле которого стоял, прислонясь к стене, сторож.
«Послушайте, сударь», — сказал он, — «судите меня 20 франками. Я вам их скоро верну, вы ничем не рискуете.
Ведь у моих родных больше миллионов, чем у вас грошей. Ну, пожалуйста. С 20 франками я смогу перейти на платную половину и купить себе халат. Мне страшно неудобно быть все время во фраке. И что это за фрак для князя Кавальканти?» Сторож пожал плечами и повернулся к нему спиной. Он даже не засмеялся на эти слова, которые бы многих развеселили. Этот человек и не того наслушался. Вернее, он слышал всегда одно и то же.
«Вы бездушный человек», — сказал Андреа. «Погодите, вы у меня дождетесь, вас выгонят».
Сторож обернулся и на этот раз громко расхохотался. Арестанты подошли и обступили их. «Говорю вам», — продолжал Андреа, — «на эту ничтожную сумму я смогу одеться и перейти в отдельную комнату. Мне надо принять достойным образом важного посетителя, которого я жду со дня на день».
«Верно, верно», — заговорили заключенные. «Сразу видно, что он из благородных».
«Вот и дайте ему 20 франков»,
— сказал сторож, прислонясь к стене другим своим широчайшим плечом.
«Разве вы не обязаны сделать это для товарища?»
«Я не товарищ этим людям», — гордо сказал Андреа. «Вы не имеете права оскорблять меня». Арестанты переглянулись и глухо заворчали. Буря, вызванная не столько словами Андреа, сколько замечанием сторожа, начала собираться над головой аристократа. Сторож, уверенный, что сумеет усмирить ее, когда она чересчур разыграется, давал ей пока волю, желая проучить назойливого просителя и скрасить каким-нибудь развлечением свое долгое дежурство. Арестанты уже подступили к Андреа. Иные говорили «дать ему башмака». Эта жестокая шутка заключается в том, что товарища, впавшего в немилость, избивают не башмаком, а подкованным сапогом. Другие предлагали вьюн, еще одна забава, состоящая в том, что платок наполняют песком, камешками, медиками, когда таковые имеются, скручивают его и колотят им жертву, как цепом, по плечам и по голове. «Выпарим этого франта!» — раздавались голоса. «Выпарим его благородие!» Но Андреа повернулся к ним, подмигнул, надул щеку и прищелкнул языком, знак, по которому узнают друг друга разбойники, вынужденные молчать. Это был масонский знак, которому его научил Кадрус. Арестанты узнали своего. Тотчас же платки опустились, подкованный сапог вернулся на ногу к главному палачу. Раздались голоса, заявляющие, что этот господин прав, что он может держать себя, как ему заблагорассудится, и что заключенные хотят показать пример свободы совести. Волнение улеглось. Сторож был этим так удивлен, что тотчас же схватил Андреа за руки и начал его обыскивать, приписывая эту внезапную перемену в настроении обитателей Львиного Рва чему-то, наверное, более существенному, чем личное обаяние. Андреа ворчал, но не сопротивлялся. Вдруг за решетчатой дверью раздался голос надзирателя.
«Бенедетто!»
Сторож выпустил свою добычу. «Меня зовут?» — сказал Андреа.
«В приемную!»
— крикнул надзиратель.
«Вот видите, ко мне пришли. Вы еще узнаете, милейший, можно ли обращаться с Кавальканти, как с простым смертным».
И Андреа, промелькнув по двору, как черная тень, бросился в полуоткрытую дверь, оставив своих товарищей и самого сторожа в восхищении. Его в самом деле звали в приемную, и этому нельзя не удивляться, как удивлялся и сам Андреа, потому что из осторожности, попав в тюрьму Ла Форс, он вместо того, чтобы писать письма и просить помощи, как делают все, хранил стоическое молчание. «У меня, несомненно, есть могущественный покровитель», — рассуждал он. «Все говорит за это. Внезапное счастье, легкость, с которой я преодолел все препятствия, неожиданно найденный отец, громкое имя, золотой дождь, блестящая партия, которая меня ожидала. Случайная неудача. Отлучка моего покровителя погубили меня, но не бесповоротно. Благодетельная рука отстранилась на минуту, она снова протянется и подхватит меня на краю пропасти. Зачем мне предпринимать неосторожные попытки? Мой покровитель может от меня отвернуться. У него есть два способа прийти мне на помощь. Тайный побег, купленный ценою золота, и воздействие на судей, чтобы добиться моего оправдания. Подождем говорить, подождем действовать, пока не будет доказано, что я всеми покинут. А тогда... У Андреа уже готов был хитроумный план. Негодяй умел бесстрашно нападать и стойко защищаться. Невзгоды тюрьмы, лишения всякого рода были ему знакомы. Однако мало-помалу природа, или, вернее, привычка, взяла верх. Андреа страдал от того, что он голый, грязный, голодный. Терпение его истощалось. Таково было его настроение, когда голос надзирателя позвал его в приемную. У Андреа радостно забилось сердце. Для следователя это было слишком рано, а для начальника тюрьмы или доктора слишком поздно. Значит, это был долгожданный посетитель. За решеткой приемной, куда ввели Андреа, он увидел своими расширенными от жадного любопытства глазами умное, суровое лицо Бертуччо, который с печальным удивлением смотрел на решетки, на дверные замки и на тень, движущуюся за железными прутьями. «Кто это?» — с испугом воскликнул Андреа. «Здравствуй, Бенедетто», — сказал Бертуччо своим звучным грудным голосом.
«Вы? Вы?»
— отвечал молодой человек, в ужасе озираясь.
«Ты меня не узнаешь, несчастный?» — спросил Бертуччо.
«Молчите, да молчите же!» — сказал Андреа, который знал, какой тонкий слух у этих стен. «Ради бога, не говорите так громко!»
«Ты бы хотел поговорить со мной с глазу на глаз?» — спросил Бертуччо.
«Да, да!» — сказал Андреа.
«Хорошо».
И Бертуччо, порывшись в кармане, сделал знак сторожу, который стоял за стеклянной дверью.
«Прочтите», — сказал он.
«Что это?» — спросил Андреа.
«Приказ отвести тебе отдельную комнату и разрешение мне видеться с тобой».
Андреа вскрикнул от радости, но тут же сдержался и сказал себе:
«Опять загадочный покровитель. Меня не забывают. Тут хранят какую-то тайну, раз хотят говорить со мной в отдельной комнате. Они у меня в руках. Бертуччо послан моим покровителем».
Сторож поговорил со старшим, потом открыл решетчатые двери и провел Андреа, который от радости был сам не свой, в комнату второго этажа, выходившую окнами во двор. Комната, выбеленная, как это принято в тюрьмах, выглядела довольно веселой и показалась узнику ослепительной. Печь, кровать, стул и стол составляли пышное ее убранство. Бертуччо сел на стул, Андреа бросился на кровать, сторож удалился.
«Что ты мне хотел сказать?» —
спросил управляющий графа Монте-Кристо.
«А вы?»
— спросил Андреа.
«Говори сначала ты».
«Нет уж, начинайте вы, раз вы пришли ко мне».
«Пусть так. Ты продолжал идти по пути преступления, ты украл, ты убил».
«Если вы меня привели в отдельную комнату только для того, чтобы сообщить мне это, то не стоило трудиться, все это я знаю. Но есть кое-что, чего я не знаю. Об этом мы поговорим, если позволите. Кто вас прислал?»
«Однако вы торопитесь, господин Кавальканти».
«Да, я иду прямо к цели. Главное, без лишних слов. Кто вас прислал?»
«Никто».
«Как вы узнали, что я в тюрьме?»
«Я давно тебя узнал в блестящем наглеце, который так ловко правил Тильбюри на Елисейских полях».
«На Елисейских полях! Ага, горячо, как говорят в детской игре. На Елисейских полях!
Так-так, поговорим о моем отце. Хотите?
А я кто же?
Вы почтеннейший. Вы мой приемный отец. Но не вы же, я полагаю, предоставили в мое распоряжение 100 000 франков, которые я промотал в 5 месяцев. Не вы смастерили мне знатного итальянского родителя, не вы вывели меня в свет и пригласили на некое пиршество, от которого у меня и сейчас слюнки текут. Помните, в отеле, где было лучшее общество Парижа, и даже королевский прокурор, с которым я, к сожалению, не поддерживал знакомство, а мне оно было бы теперь весьма полезно. Не вы ручались за меня на 2 000 000 перед тем, как я имел несчастье быть выведенным на чистую воду. Говорите, уважаемый корсиканец, говорите.
Чего ты хочешь, чтобы я сказал?
Я тебе помогу. Ты только что говорил о Елисейских полях, мой почтенный отец-кормилец.
Ну и что же?
А то, что на Елисейских полях живет один господин и очень богатый.
В доме которого ты украл и убил?
Кажется, да.
Граф Монте-Кристо.
Ты сам его назвал, как говорит Расин. Так что же, должен ли я броситься в его объятия, прижать его к сердцу и вскрикнуть, как Пиксерикур, «Отец, отец!»
«Не шути», — строго ответил Бертуччо. «Пусть это имя не произносится здесь так, как ты дерзнул его произнести».
«Вот как», — сказал Андреа, несколько озадаченный торжественным тоном Бертуччо. «А почему бы и нет?»
«Потому что тот, кто носит это имя, благословен небом и не может быть отцом такого негодяя, как ты». «Какие грозные слова!» «И грозные дела, если ты не поостережешься».
«Запугиваете? Я не боюсь. Я скажу».
«Уж не думаешь ли ты, что имеешь дело с мелюзгой вроде тебя?» — сказал Бертуччо так спокойно и уверенно, что Андреа внутренне вздрогнул. «Уж не думаешь ли ты, что имеешь дело с каторжниками или доверчивыми светскими простаками?» «Бенедетто, ты в могущественной руке. Рука эта согласна отпустить тебя. Воспользуйся этим. Не играй с молниями, которые она на миг отложила, но может снова схватить, если ты сделаешь попытку помешать ее намерениям».
«Кто мой отец? Я хочу знать, кто мой отец!» — упрямо повторил Андреа. «Я погибну, но узнаю. Что для меня скандал? Только выгода, известность, реклама, как говорит журналист Башан. А вам, людям большого света, вам скандал всегда опасен, несмотря на ваши миллионы и герб. Итак, кто мой отец?»
«Я пришел, чтобы назвать тебе его».
«Наконец-то!» — воскликнул Бенедетто, и глаза его засверкали от радости. Но тут дверь отворилась, и вошел тюремщик.
«Простите, сударь», — сказал он, обращаясь к Бертуччо, — «но заключенного ждет следователь».
«Сегодня последний допрос», — сказал Андреа управляющему. «Вот досада».
«Я приду завтра», — отвечал Бертуччо.
«Хорошо», — сказал Андреа. «Господа жандармы, я в вашем распоряжении». «Пожалуйста, сударь. Оставьте 10 икю в конторе, чтобы мне выдали все, в чем я тут нуждаюсь».
«Будет сделано», — отвечал Бертуччо.
Андреа протянул ему руку, но Бертуччо не вынул руки из кармана и только позвенел в нем монетами.
«Я это и имел в виду»,
— с кривой улыбкой заметил Андреа, совершенно подавленный странным спокойствием Бертуччо.
«Неужели я ошибся?»
— подумал он, садясь в большую карету с решетками, которую называют корзинкой для салата.
— Увидим. — Прощайте, сударь, — сказал он, обращаясь к Бертуччо.
— До завтра, — ответил управляющий.